Здравствуйте. Сегодня у нас 4 сентября 2012 года. Находимся мы в культурном центре «Просветление» в городе Москве, возле метро «Автозаводская». Зовут меня Басим Аль-Джавахири, я преподаю йогу. И это у нас лекции для площадки «Триады», для площадки исследования мужского и женского с позиции йоги. Архивы всех наших лекций и занятий можно найти на сайте yogatriada.ru. Также хава.ру. Также я призываю всех систематически изучать йогу. Это можно сделать на наших интернет-йога-курсах, бесплатных интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru. Просто мы будем пользоваться теми или иными терминологиями, процессами. В йоге они хорошо уже описаны. Будем пытаться их переносить. Думаю, на это уйдет время. Тема у нас сегодня — йога сексуального союза. И контроль, так можно назвать, выход на йогу рождения, контроль за своим рождением. Как рождаться, где рождаться. Мы говорили раньше на лекциях о том, как призывать учителей в качестве своих детей, то есть своей семьи, чтобы высокопродвинутые души рождались в качестве наших детей. А тут теперь вопрос, если вдруг мы умерли, и как нам родиться в благоприятных условиях. Ну, об этом в конце. А в начале — йоги сексуального союза. Если у вас вопросы какие-то по практикам, которые у нас проходили, вообще размышляли над темой. Напомню, что такое сексуальный союз. Йога сексуального союза – это йога взаимодействия физических тел. То есть это йога того, как заниматься сексом. Это не йога взаимоотношений, вот, влечения, сексуальности, создания семьи, почему кто-то нравится, а кто-то не нравится, как с кем общаться, чтобы эта нравливость не уменьшалась. И почему она уменьшается? И это не йога влюбленности, где мы будем говорить о высочайшей концентрации. Нет, мы будем говорить о взаимодействии физических тел. И эта йога отвечает именно за эту часть. Хотя, конечно же, все три йоги, и йога сексуального союза, и тантра-йога, и йога влюбленности переплетены друг с другом. И порой очень сложно их одно от другого отделить. Есть ли вопросы?
Ну, вопрос не совсем мой. А моего хорошо знакомого, который вот прошлый четверг присутствовал, он занимается другой системой самопознания и вот присутствовал у нас на занятии по тантра-юнге первый раз. И у него такой вопрос возник. Если правильно сначала заниматься сексом без потерь, чередуя с пранаямами, как мы делали на занятии, и все это в течение длительного времени, нескольких часов, а все-таки вот в конце потом потерять, компенсировать ли то наслаждение, или все равно будет потери, тогда это вообще все бесполезно и неэффективно. И, кстати, вот было то есть не явно на занятиях, как бы он даже не помнил, что это без потерь.
Спасибо. Еще вопросы? Мы ответим просто под часть лекции.
В йоге союза утверждается такой принцип, что если мужчина или женщина вовлечены в йоге сексуального союза, то у мужчины может возникать даже, ну, уже в обыденной жизни, то есть вне практики, очень сильное сексуальное желание. Настолько сильное, что женщина там, ну, должна бросить просто все, да, и то есть бежать на помощь своему мужчине, да. Вот. А у меня вот вопрос такой возникает. Просто по собственному опыту бывают у женщин тоже такие состояния. Но так как, в принципе, женщина в любой момент может войти в сексуальный союз с мужчиной, да, я просто с ужасом себе представила, а вдруг мужчина не, ну, в этот момент по каким-то причинам не может. Может, есть какие-то практики, может, женщину не обязательно есть сексуальный союз, может быть, как-то по-другому можно это компенсировать, потому что так с ума можно сойти.
Компенсировать наличие партнеров, это, ну, первое. А вторые — одиночные практики. Это лучше, наверное, вопрос к понедельничным занятиям по одиночным практикам. Ну, я так понимаю, что ты в курсе, что нельзя требовать от мужчины.
Ну, понятно, да. Вот какие можно практики использовать, потому что в тот момент просто нужно какое-то лекарство, сиюминутное просто.
Сублимация? Ну, это больше вопрос к понедельничным занятиям. Лучше там это задать, потому что там это будет развиваться. Здесь давайте лучше разбирать именно вопросов по сексуальному союзу. Колоссальное множество. И пусть они разбираются сейчас и рвану. А это хорошие вопросы, и они, более того, они очень насущные. Но лучше потратить этот потенциал там. Или партнер. Сексуальный союз с партнерами. Тогда это вопрос обратно ко мне.
Можно, да,
да.
Да.
К
психологической точки зрения эту ситуацию рассмотрим, женщина не может требовать от партнера, чтобы он все бросил и вступил с ним в сексуальный союз. Так? Но тогда возникает, во-первых, женщина, мне психологически очень тяжело предлагать себя каким-то партнерам. Она же вот не начнет там по списку обсваливать всех своих партнеров. Ты согласен? А можешь ли ты сейчас? Но для женщины это неприемлемо. Это очень трудно сделать. Это нужно, я не знаю, нужна какая степень близости, чтобы она вот стала сама просить мужчин ей помочь в этом. И другая ситуация, когда действительно возникает сильное сексуальное желание, а твой партнер, зная, что он, в общем-то, не обязан, может, но не обязан, тебе отказывает. Здесь тут же возникает какой-то комплекс неполноценности, потому что мой муж меня не хочет, например. И мне кажется, со стороны мужчины вот так вот прям говорить, что нельзя требовать от мужчины. Ну, в разные ситуации бывают, иногда мужчина не может. Это всегда видно, мужчина не может или мужчина не хочет. И вот все-таки, мне кажется, должна быть какая-то этическая вот такая грань, когда все-таки мужчина, если может, то он не должен.
Спасибо. Я начну со второго вопроса. Мы говорим не про обычных людей, мы говорим про людей, которые взяли на себя те или иные обязательства. В данном случае они взяли на себя обязательство, то, что они практикуют йогу. Йога – это первый, второй, в данном случае третий принцип йоги. Напомню, первый принцип. Непричинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если есть возможность не причинять вред, значит, принцип призывает не причинять вред. Если такой возможности нет, надо поступить так, как велит Бог. И, собственно, этот принцип будет работать здесь. Если он видит, что человек страдает, что не просто страдаешь, что это вредно даже может быть жене, конечно, он должен будет делать это. Если он этого не делает, вот здесь уже жена должна дать доверие, значит, есть этому причина. Он практикует йогу, он искренен, честен, пытается практиковать йогу так, как у него получается. Можно попросить его, напомнить ему об этом, но ни в коем случае никак с позиции требования, опять же, это как еще раз требовать, если учитель начнет требовать шпагаты от своих учеников. Это просто будет выглядеть смешно. И также и тут, если мы будем требовать от своих партнеров соблюдения ими йоги, они свободны, они захотят сейчас, уйдут, встанут, думают, все, не хочу больше заниматься йогой. Имеют право, так конечно. Вот. И надо настроить себя, что мы независимы. Мы не все, а все пропало, там, три подсигара отечественных там, и так далее. Нет, мы работаем, мы доверяем партнеру в этом смысле, что он практикует йогу, что он поступает согласно принципам йоги, он не растрачивает себя по мелочам. Вот. Что это такое? Да кто понятия не имеет, что это такое? Никто не знает, где мы как там растратились, где мы там вред, где не вред. Вот. Мы сами в себе это не можем понять уж. Куда нам пытаться понять это, ну, анализировать другого человека? Анализировать его выносимость. Для этого надо знать как минимум, как он прожил день. Как минимум, как он прожил предыдущие дни. Какие практики сделал, как он был усерден в этих практиках. Сколько праны набрал, сколько ее потратил. И тогда мы можем сказать, действительно, это для него там сейчас будет нарушением первого принципа или не нарушением. Здесь нужно довериться партнеру. А партнер, конечно, должен, если он увидит возможность, конечно, он не будет так капризничать. Я себе не представляю такого капризного человека, который практикует триаду, который может, но не делает, это невозможно, практически невозможно. Может, это не значит, что у него есть деньга. Может, это много всего, много факторов должны составиться. Это даже не то, что у него есть эрекция. Есть тонкое тело, есть тончайшее тело. Есть много факторов, которые позволяют. Нет. Что, вот когда мы занимаемся пранаямой, мы учимся доверять своей интуиции. Вот пошло дело, мы усилили практику. Пришло ощущение, все, останавливался, мгновенно остановился. Тут же разум начинает, ну конечно, что ты, вот пошло же, надо же дальше, надо же, если не сейчас, так никогда. Ну это глупость. Если у нас есть внутри, а это никто со стороны не скажет, где тебе форсировать, а где тебе не форсировать. Если есть внутри, это мудрость. А эта мудрость тайная, она внутренняя. Это только каждый сам лавирует, И здесь вам нужно довериться своему партнеру, что он все правильно делает. И если не делает, значит, этому есть причина. Вот. Это относительно второго вопроса. Относительно первого вопроса, значит, относительно наличия партнеров. Даже одного партнера найти, это за одну жизнь, это реальная прям удача. Одного. Список, это же живет вообще. Если у вас есть список людей, родных, ближе, чем родственники, на которых вы можете положиться так, что вы можете, не знаю, что угодно сделать, и вы знаете то, что он приедет и сделает все. Помните, внешний признак партнера это какой? С того, что вы практикуете правильно. Родмулькость. Вы родные друг друга. Тайный признак того, что вы практикуете правильно. Вы влюблены друг в друга. Запредельный признак того, что вы видите в этом человеке не человека, а окно в просветлении, в запредельном. И это партнер. Мы можем сказать, что у нас есть в телефонной книжке такие люди. Их так много. Это не просто мужчины с лингамом, опять же, такие, которые у них иногда бывает эрекция. Как правило, не в нужный момент. Но вот нет, это те мужчины с лингамом, у которых в нужный момент бывает эрекция. И на которых можно опереться. Которые практикуют. Как мы выбираем, опять-таки, основного партнера? Мы из всех единомышленников берем тех, с кем практикуем, с кем хотим практиковать. Вот выбираем, вот это с этим я могу практиковать. Есть чувство, вот может быть, родства, или оно возникло. Есть бхава. Что нужно в практиках? Вот мы об этом еще тоже поговорим сегодня. Это вот этим занимается йога-обучение. Как эффективно обучаться йоге? Что в йоге важно, а что не важно? Что вторично? Вот. И самое важное в йоге – это бхава. Это вдохновение, это то, с каким состоянием вы подходите к обучению. Но вот если есть вот эта вот жажда знания, познать, все, ничего вам не страшно. Какие бы у вас ни были личные препятствия, какие бы у вас ни были плохие отношения с преподавателем, со школой, да со всем миром, все равно вы будете их брать по максимуму из вашего текущего положения. И наоборот, у вас может быть самые благоприятные условия. Вокруг вас 5 просветленных мастеров, вы в Гималаях, в ашраме, но если вы в этот момент плюете в потолок, то это никакая не практика. Она все равно действенна, но неэффективна. Не так эффективна, как если бы была бы бхава, вдохновение. И вам нужно, соответственно, из всех единомышленников выбрать тех, с кем это вдохновение есть, с кем хочется практиковать, с кем вы понимаете, что такое родство, роднулькость. Нащупывайте своим вниманием вот где оно выше. Вам меньше сил нужно тратить на то, чтобы преодолевать свое скотство. Да, когда я вижу человека и меня воротят, это мое скотство. Это мои какие-то представления о себе, мое неуправление вниманием, мои предыдущие там какие-то плохие поступки, которые ассоциативно сейчас вот, всплывают. И мне с этим надо бороться. Человек вообще ни при чем. Другой на него смотрит, совсем другой переживает. Но я должен выбрать из всех единомышленников тех, с кем мне удобнее практиковать, с кем мне не надо прикладывать таких титанических усилий, преодолевая свою скорость. Нашел я тех, через которых светит вот это вот вдохновение, с которыми мне приятно практиковать, с которыми практики случаются. Теперь из них, из всех, я практикую уже, выбираю тех, с кем мне хочется, с кем у меня получается проходить аскетизм. Их очень мало, этих людей. Ну, сколько лет у нас ушло, чтобы подойти к этим практикам только. А люди появляются и исчезают, как воздушные шарики. Поэтому, конечно, никакого списка нет. Если есть у вас вот такой родной человек, конечно, вы можете позвонить ему, и он придет, и вы сублимируете вместе с ним, сделаете практику. Более того, не просто вы ему позвоните и где-то там что-то там сделаете, вы еще и ведущих, и зрителей пригласите, и вот тогда это произойдет практика, и вот тогда все будет хорошо.
Мы же говорим об экстренных случаях. Какие
экстренные случаи?
Пока мы будем всех приглашать, весь экстренный случай уже кончится.
Экстренный случай кончится, слава богу.
Пошла это в голову.
Произойдет самопроизвольная потеря.
Получается, что женщина в этом состоянии брошена в прямом судьбе. Вот это обидно. Так мало партнеров, а если еще он тебе скажет, извини, у меня много дел, у меня нет времени, тогда что остается?
Опять, я чувствую в этом вопросе обиду на мужчину, на основного партнера. Обиды быть никакой не должно. Раз мы говорим о практиках, нельзя входить в практику с такой бхавой. ну, не то, что нельзя, но это совсем не та хаос, который нужно, не то вдохновение, не то состояние, где-то такое эффективное. Поэтому тем более с партнером, если он есть. У меня нету такого, я не вижу тут конкретики, такого ответа, который бы вас успокоил. Кроме как опять одиночные практики, если все так складывается, карма дрянь, все нету никого под рукой, когда оказалось нужно. Тогда нужно опять-таки иметь хорошую карму, то есть в виде знаний. Вы когда-то совершили поступки, получили какие-то знания, уделили внимание, пришли на занятия, выучили знания, опробовали эти техники, преуспели в них, и вот теперь вы можете ими пользоваться. То есть это была посеяна благая карма, и вы можете в экстремальном случае ее воспользоваться. Если нет, ну да, тогда, вероятно, наломайте дров.
Ну вот к этому и был вопрос. То есть если человек будет уже иметь какую-то практику, да, то есть, ну, случаи могут быть разные, у мужчины действительно могут быть проблемы какие-то, да, или тут неуместно. Смысл в том, что, ну, а что с этим состоянием делать? Ну, там уже не важно, по какой причине отказ, там некогда думать, почему же он так сделал. Там просто конкретно, вот, ну, то есть если мужчина может уйти с сознанием, ему легче. Мне кажется, у женщины это просто какой-то хаотичный взрыв. То есть ей нужно четко, если она знает эту практику, она ее сделает. И ни обид не будет, ничего страшного не случится. То есть какой-то вот такой вот нужно, мне кажется, дать практику.
Это на одиночной практике женщине надо уйти в энергию, то есть начать что-то конкретное делать в данном случае, даже понятно, что делать. Но
нет,
можно в сознании, в зависимости от того, то есть это одиночные практики. Как вы помните, можно уйти в сознание, можно уйти в энергию. Это зависит от вашей текущей ситуации, что будет конкретно работать в этой текущей ситуации. Если будет это работать, то погружайтесь. Но это уже зависит от арсенала, от тех инструментов, которые вы имеете.
Не знаю, мне кажется, женщина тоже может отвлечься. Просто отвлечься.
Ну это и есть. Если речь идет об отвлечении своего внимания, значит,
да,
уйти в сознание.
Сразу,
это значит уйти в сознание.
Сразу,
то есть одиночные практики. Нравится. Вопрос куда? Энергии достаточно сильные, особо не отвлечешься. Книжку взять, почитать не поможет. Вот. Нужно кое-что конкретно сделать. Хотя смотря какая книжка. Есть ли еще вопросы? Мне интересуют вопросы не абстрактные, а больше вот по практике, о которой мы делали.
У меня два вопроса. Первый из прошлой лекции остался. Как распознать ложные обеты? Вот, потому что об этом как-то вскользь сказали, это очень важная информация, но как отличить, когда нужно отказать человеку, когда все-таки переступить через себя и пойти ему на помощь, вот, когда он просит, это, мне кажется, очень важно. Вот. Второй вопрос. Если в парной практике, допустим, она не пошла, то есть ты не смог настроиться, вылезла из внутренней скотины, и в итоге ты понимаешь, что дальше только хуже. И ее лучше прекращать или лучше продолжать делать до победного конца, чтобы не
прекращать. Прекращать аккуратненько, мягко. Забудьте про это слово «обижать партнеров». Уже все взрослые люди, и никто ни на что в этом не обижается. Вы можете подойти к ведущим или просто аккуратненько выйти из зала, или лечь, отдохнуть, перейти в, как бы, в качестве зрителя, что гораздо лучше. Поймите, практики триады – это уже не борьба с собой. Это уже вы полноценны. Что значит борьба с собой? Когда я понимаю, я бомж. И я не до профессионалов, еще надо заставить себя, ну, просто ходить на работу. Вот я должен реализовать себя в том, что я хоть какой-то член этого общества. И вот когда я уже реализовал себя как член, просто уже я хожу на работу, вот теперь я уже начинаю делать какие-то хитрости. Я понимаю, что это не сходство моего тела, а это колокольчик мне о том, что идет что-то не так, и надо как бы подкорректировать выполнение. Когда бомж идет на работу, у него куча страданий. У него эти колокола дребезжат. Если он к ним начнет прислушиваться и не ходить на работу, и это будет катастрофа. Он так не выкарабкается из своего состояния. Поэтому ему здесь в этом смысле надо забить на все. Все эти колокола, которые у него там, это совершенно не отражают действительность. Вот. Ему нужно, преодолевая себя, двигаться. После того, как мы научились преодолевать себя, прочувствовали вкус аскетизма, тогда мы подключаемся к практикам триады, к сексуальным техникам. И вот тут, если возникают колокольчики, мы к ним прислушиваемся. Вот тут уже мы экспериментируем. Даже если это искусство, ну, а не восприятие действительности, не страшно. мы уходим, мы понимаем, что это сходство, или не понимаем, и из-за этого у нас практика в этом смысле испортилась, как будто не состоялась. Ну и не страшно, состоится следующее. Но зато, если это был правильный колокольчик, вы не наломаете дух. Вы не направите эту колоссальную энергию не в туда. Вот. Вы как бы приостановили весь опыт. И это приятно. Это очень даже приятно. И никто не будет обижен. Совершенно. Наоборот, все понимают все. И как бы вы переходите как бы из одного состояния в другое. Из практикующего в зрителя.
Ведущего.
И в качестве зрителя вы очень легко пронаблюдаете эту ситуацию.
Про обеты,
да, обеты. Были такие вещи на прошлой лекции сказаны, как ложные обеты. То есть, когда изнутри у нас возникает какое-то такое интуитивное чувство, что что-то нужно сделать, а разум неправильно интерпретирует это чувство. Он думает, что нужно сделать что-то одно, а на самом деле это чувство хотело, чтобы мы сделали что-то другое. И когда мы делаем это что-то одно, мы, соответственно, делаем не те дела, а те дела не делаем. И от этого как бы страдаем. И вопрос был, как определить, да? Можно или не можно? Никак. Определить это, в принципе, как бы брать невидимое. То есть, получая знания всех вот, видов йога, или в данном случае в конкретной этой деятельности, то есть, если ложные обеты по отношению к жене, значит, речь идет о знаниях родовой йоги и знаниях триады. Если речь идет о ложных знаниях по отношению к работе, значит, там карма-йога, раджа-йога там, и так далее. Вот, и получая эти знания, убирая невежество с этих областей своей жизни, у нас появляется как бы, такая возможность. И дальше с опытом мы уже начинаем чувствовать и улавливать, когда действительно ложное что-то, а когда нет. Хороший вопрос, на самом деле. Эти ложные знания, они практически корень всех наших бед. Это неведение, это иллюзия, когда мы что-то одно считаем чем-то другим. То есть что-то есть, но мы как бы ассоциативно уходим и уже думаем, что это что-то совсем другое, а это пустое. А отсюда, в общем, рождается такое целое поле для того, чтобы страдания возникли. Есть ли еще вопросы?
Мой вопрос просто, вот я читала отзывы на форуме с последней практики, и такая тенденция отслеживается, что очень многим девушкам вот эта степень интимности, которая была на предыдущих практиках, она не слишком большая. Вот. Мы говорим о практиках йоги союза, и вот говорим о партнерах, как играть, говорим, что это должны быть родные люди, которым полностью доверяем. Но в практиках, которые происходят у нас в четверг, мы наоборот не выбираем партнера. То есть это совершенно чужие люди, которых мы, может, первый раз видим. И вот возникает такая дилемма. С одной стороны, мы должны довериться и увидеть в партнере абсолют, полностью раскрыться. А с другой стороны, как бы мы не выбирали этого партнера, мы ему не доверяем, и, в общем-то, ну, как бы не было нашего желания в этом. Вот да, и поэтому возникает много таких вот сложных ситуаций, как бы, если ты можешь их прокомментировать,
да, конечно.
Многим будет интересно.
Спасибо. Во-первых, я проведу аналогию с хатха-йогой. В общем-то, в личной практике мы можем выбирать свои позы. Но мы не знаем, какие позы выбрать. Хотя тело у нас одно, мы можем экспериментировать, как говорится, сколько влезет, но нет. Нам предлагают позы. Какие-то нам нравятся, какие-то нам не нравятся. Если не нравятся, мы можем выйти и не делать их. Ну, отдохнуть. То есть за 5 минут, которые отведены на позу, сделать ее там один раз или два раза. Все остальное время отдыхать. Но зато есть у нас еще представление о том, что эти позы мы не хотим делать. Ну, вдруг мы в нее увлеклись. Почему вдруг мы увлеклись? Ну, все вокруг делают, ну, преподаватель сказал делать. Ну, и что-то как-то даже стыдно, конечно, ну, как скотина со всеми вместе. Начинаешь ее делать, и бац, сделал, и совсем не те ощущения, не то, что ты думал, как оно будет. Так же и тут. У нас есть свои представления о людях. Если о позах у нас еще мало представлений, то о людях у нас полно представлений. И эти представления совершенно не отражают действительности. Это возможность, как бы вот эту часть неведения нам преодолеть. Возможно, это разрушит те представления, которые у нас были, и приблизит уже к чему-то такому. Мы увидим, что ум может быть гибким. Он не такой четкий. Вот это такое, это такое, это такое. Это может быть разным, и это может быть разным, и все может быть разным. Вот. Есть одно упражнение, которое крайне рекомендую всем делать, особенно в свое время в открытом университете я курировал причины шизофрении у студентов, когда их несло, когда им было плохо, когда они обвиняли всех и вся, их отправляли ко мне, они мне жаловались. Я предлагал им с самых разных сторон посмотреть на эту ситуацию. Вот с этой стороны, с другой, с третьей, с пятой. А теперь давай оправдаем. Допустим, эта ситуация хорошая. А теперь, допустим, эта ситуация плохая, но не такая плохая, как ты описал, а по-другому плохая. Другие плохие аргументы. Какие еще есть? Помимо этих, есть еще и другие, я знаю. Надо их найти. И вот когда мы видим ситуацию с самых разных сторон, нас попускает. Мы не решаем эту ситуацию, но нас попускает. Мы видим, что все время настолько прям мы как бы выходим из этой ситуации. И также и тут, то, что мы видим много разных как бы партнеров, вот, и то, что наши представления периодически рушатся, как будто, ну я знаю с этим партнером, ну это блин, делаю, ой, значит, совсем и не блин, очень даже как-то хорошо. Или наоборот, там, мне не понравился, а другому понравился. Я читаю отзыв, там, допустим, и вижу, что оказывается очень даже здорово. Или я там как зритель вижу, что там совсем по-другому наблюдаю за всеми, как оно идет, и со стороны, и тоже это все вот как бы с разных сторон достраивает, и мы как бы выходим из этой ситуации и обретаем, конечно же, власть над ситуацией, раз мы разотождествляемся, и обретаем, соответственно, свободу. Поэтому это крайне важно, это полезно, но не обязательно. Какие-нибудь занятия проведем так, чтобы вы сами выбирали партнера. Почему бы нет? Это не запрещено. Но если все занятия так проводить, то будет тоже нехорошо. Будет лазейка для наших слабостей, для нашего скотства, которое будет бежать и там выстраивать свою очередь около одного какого-нибудь человека. Вот. Я даже не представляю, что такое может беспредел начаться. И это не нужно. Наша задача не давать возможность даже проявиться, чтобы не бороться. Очень хорошо мы вышли, на этом мы заканчиваем вопрос-ответ. А я хотел бы поговорить о том, что наличие жизненной силы, наличие праны не меняет нас к лучшему. У нас есть определенная степень негатива, который мы посеяли, определенная степень невидения. Вот, например, я смотрю на человека, он мне не нравится. И дело даже не только в грубых каких-то эмоциях и знаниях, а просто даже на тончайшем уровне антипатии. Без причины, не боню понять, отталкивать меня от него и все. И это есть то, что называется негативные семена кармы. Когда-то этот человек что-то плохое сделал, этот человек или подобное что-то, неважно. И были посеяны как бы неприятные впечатления. И теперь создались благоприятные условия для прорастания этих самых впечатлений, которые совсем не связаны с этим человеком. Например, на меня укусила собака, я вижу другую собаку, и я начинаю там адреналин там, или еще что-нибудь во мне взять. Совсем другая собака, но мне как-то по барабану. Это хорошее условие для прорастания тех вот негативных впечатлений, которые я когда-то получил. Также это совсем другой человек, но это послужило благоприятным условием для прорастания во мне каких-то вот предыдущих впечатлений, в которых я тут же обвинил этого человека, это ты виноват. Когда я набираюсь праны, когда во мне есть прана, она сдерживает прорастание всех этих негативных семян. Даже если условия благоприятные, семена не прорастают. Кто не дает им прорасти? Прана. Как, неважно. Мы занимаемся сексом с потерями и теряем прану. Теряем семя, за семенем теряется прана, и мы опустошены. Опустошены, все, ничто не сдерживает. Если будут благоприятные условия, опять начнет прорастать негативные семена кармы. И вот получается, что я смотрю на девушку и влюбился в нее. Ну так получилось. Вслед за влюбленностью идет колоссальный приток пран, приток жизненных сил. Этот приток жизненных сил сдерживает негатив. И я вижу ее очень красивой и замечательной, нам хорошо, нам прекрасно. Но все равно я растрачиваюсь по-другому, может быть, не сексуально, может быть, как-то по-другому, а может быть, асексуально, начинаю с ней заниматься сексом и растрачиваю свое семя и лишаюсь этого притока прана. А у меня мои негативные семена никто не убирал. Они как были, так и есть. Влюбленность – это вспышка, это не что-то, вот, что я могу держать и всегда носить с собой. Произошла вспышка, вслед за ней мне дали кредит денег. Но все, уже вспышки нету, деньги я растратил. Все, я смотрю на эту девушку, и все негативные из-за нее, она благоприятным условием стала для прорастания моих негативных семян, они начали прорастать, нечего им сдерживаться. И я говорю, ой, да ты, оказывается, кривая, хромая, немая и так далее. И не хочу с тобой дружить. Видите, наличие праны еще ничего не меняет в нас самих. Когда мы приходим на практики, мы набираемся праны. Не только, но праны в том числе. А что такое праны? Ну, если переводить на эквивалент денег, это деньги. Деньги мы можем просто потратить на наслаждение, там, пойти в ресторан, купить тут что-нибудь хорошенькое, красивенькое себе, то есть, ну, на наслаждение. А можем потратить их в дело и заработать на них еще денег. Или подкупить кого-нибудь, чтобы решилась какая-нибудь ситуация, там, или еще чего-нибудь. То есть потратить их в нужное русло. И то же самое с праной. Мы благодаря практике набрались праны и можем потратить ее на что угодно. На прекрасное настроение при походе домой, на встречу со всеми там своими там, любимыми, на секс, на еще что-нибудь, на творчество. Но занятия триады призывают тратить в первую очередь на родовую миру. То есть в первую очередь эти деньги нужно потратить на то, чтобы улучшилась семья, чтобы там дети получили образование, чтобы жена там наконец дождалась там чего-нибудь, внимания, там, ну что такое прана? Прана — это сознание, то есть пообщаться, уделить внимание жене. Прана — это энергия, ну что-нибудь сделать с ней. Вот на это нужно тратить прану, это крайне важно. И поэтому говорят, очень важно, что сами по себе занятия йогой не изменят в этом смысле вашу жизнь. Они покажут, какая жизнь может быть, во-первых. Потому что у нас накапливается прана, и мы видим о том, какие вокруг люди, какие обстоятельства, как они решаются. И при этом наш взор, наше наблюдение и наше созерцание не замутняется негативными семенами. Прана сдерживает их. И мы видим, как бы сквозь чистое стекло. Когда же мы прану растрачиваем, наши стеклышки обратно замутняются, тускнеют, и мы опять шарим, непонятно, как оно там все. Но мы вдохновлены, что уже, как минимум, уже хорошо, что мы знаем, что может быть по-другому. И вот теперь, попав в обратное, вот все, праны нет, есть негативные семена. Есть жизнь, в которой мы живем, в которой мы сами строили. То есть, что такое негативные семена? Это поступки, которые мы совершаем. И теперь, как убрать эти семена? Встает вопрос. Из карма-йоги мы знаем, что убрать семена, нейтрализовать негативные семена можно тремя способами. Я начну со второго. А это благими поступками. Мы на кого-то наорали, мы попросили прощения. Мы кого-то ударили, мы его потом погладили. Мы кому-то навредили, мы же ему и сделали хорошее что-то. Помогли. Хорошие поступки – это еще и знания. Что такое негативное семя? Я сделал плохой поступок, получил негативные впечатления, негативный отпечаток, негативное семя. А что такое благой поступок или благое семя? Это тоже вот я совершил какой-то поступок, который сделал благой отпечаток. И этот благой отпечаток как бы перекрыл собой негативный отпечаток. То есть это тоже как? А также можно честно изжить негативные семена. Мы на кому-то причинили вред, он на нас кричит, а мы понимаем, ну да, виноват. Вот он покричал, ну и обошлось. Не будет же он кричать вечно. Не будет. Карма штука временная. Любая. И благая, и плохая. Или наоборот, там мы получили какое-то впечатление негативное, оно у нас теперь проросло, мы его понаблюдали это негативное раздражение, оно и ушло. Если мы не напрягаемся дальше, если мы не поддерживаем это как бы впечатление, вдавливая его еще, пропечатывая еще лучше, напряжение, то есть напряжение нарастает. Нет, мы расслаблены. Мы расслаблены и спокойно созерцаем и наблюдаем. Напряжение в данном случае, я вот как в хатха-йоге говорю, что напряжение и усилие – это разные вещи. Усилие – это когда мы со своим другом, например, в согласии что-то делаем, к чему-то стремимся. Это совместное наше усилие, стремление. А напряжение – это когда между мной и моим другом нет никакого согласия. Наоборот, есть напряжение. И, конечно, я никуда не могу с ним ничего сделать. Наоборот, только я прикладываю еще больше усилий, а напряжение нарастает. И надо вначале распутать, подружиться со своим другом, а потом уже вместе стремиться к каким-то там целям. Так же и тут. Когда у нас там есть какое-то внутреннее напряжение, какой-то негативный отпечаток, нужно расслабиться, убрать это напряжение и честно изжить то, что происходит. Подружиться с другом можно вот так, просто не самому напряженно слушать его и как бы раскачивая лодку, отвечать, вот, реагировать как-то на его обвинения, а спокойно расслабиться и выслушать все обвинения, которые друг на нас изливает, потому что есть напряжение. Мне уже дальше принять решение какое-то. Вот. Либо этого достаточно будет просто выслушать, либо мы позволяем другу сделать, как он хочет. Ну, в общем, там это не важно. Главное, что уже после этого напряжение не идет. Напряжение – это колоссальный источник жизненных сил. Чтобы напряжение было, нужны силы, нужна энергия. Если мы отпускаем напряжение, мы наполняемся жизненной силой. То у нас ее нету, почему? Она вся там, в напряжении. Мы расслабляемся, и вся жизненная сила, которая была в напряжении, она становится свободной. У нас есть друг, он прекрасный мастер, он профессионал, но он хрен нам чего сделает, потому что он на нас зол. У нас между ним есть напряжение. Я убираю напряжение, и он все, что угодно для меня сделает, но то, что нужно, то, что он может сделать. Все это же проявление жизненной силы. Соответственно, чтобы изменилась наша жизнь, чтобы изменилась наша ситуация, нам нужно либо изжить свои негативные семена, а это аскетизм. Тяжело, нам плохо, но мы не жужжим. Мы сидим и не жужжим. Он нам отвечает, ты козел, ты сволочь, всю жизнь ты мне испоганил, жаба. А мы, нам бы хочется ответить, может быть, даже, но мы сидим и не жужжим, не слушаем. Либо сеем благие семена. То есть мы начинаем этому другу давать деньги. Подкупать. Он расплывается в улыбке, забывает обо всем. Хороший такой друг. Ну, в этом смысле нет разницы между тем, чтобы дать денег или дать внимание. Поэтому с позиции жизненной силы это энергия, это сознание. Главное, мы ему что-то дали, он расслабится. Мы вбиваем в него прану, и он расслабляется. Это нормально. Конечно, гораздо серьезнее, если ваш друг это тоже юрин, он может без почему творить добро. У него нет причин делать добро, а он без почему. Согласно первому принципу, творить добро. Но это еще надо тренироваться, чтобы реализовать первый принцип. Ну, в меру своих сил, возможностей. Самый жесткий, самый яркий аскетизм, самый тяжелый аскетизм в сексуальных практиках. Я напомню формат йоги сексуального союза. Мы берем от секса наслаждение, и самая главная как бы, цель – это разделить сексуальную энергию. Она состоит из двух энергий – из энергии наслаждения и энергии продолжения рода. И нам важно разделить эти две энергии, что очень непросто, потому что совершенно непонятно, что и что. Ведь энергия продолжения рода – это не только семь, это мысли о том, что мы хотим иметь либо детей, это желания все наши, вот я хочу на тебе жениться или хочу за тебя выйти замуж. Это все, что вот касается продолжения рода. Мысли, эмоции, чувства, дела. Ну, дела в данном случае идет в виде уже конкретного семени и всех вот, уже физиологии создания жизни, продолжения жизни. А энергия наслаждения тоже нельзя сказать, что мысль о жене или мысль о детях – это только продолжение рода. Нет, это так классно, маленькое такое, клевое. Еще и имя ему сразу, ты уже ощущаешь его живое присутствие там или еще что-нибудь. Или просто вот само переживание, оно через него светит выше. Я так хочу иметь семью. С одной стороны, это продолжение рода, а с другой стороны, там есть и наслаждение. И это переплетено, не сможешь разорвать. И у нас хоть и получается как-то это разорвать, и надо пытаться тренироваться, кучу раз размышлять об этом. Будем ошибаться. Поэтому понятие растраты, вот мы подумали о какой-то мысли, мы потратили на это прану. Это уже растрата. А о чем-то нет, не подумали. Цель какая у йоги сексуального союза? Разделить энергию продолжения рода от энергии наслаждения и сохранить полностью энергию продолжения рода и полностью растратить энергию наслаждения. Когда мы не растрачиваем энергию наслаждения, мы потратились. Мы не реализовали потенциал. Все с потерями. Хотя семью мы удержали. Мы, наоборот, не удержали семя, а потратились полностью на наслаждение. Нельзя сказать, что мы полностью растратились. Нет, зато мы выбрали все от наслаждения. Хоть его как-то познали и обогатили свое понимание и мудрость относительно того, что это такое. Это вот к тому, что ну, не надо бояться потерь. с одной стороны, а с другой стороны, все-таки надо себя контролировать, потому что у нас очень это тяжело получается, и нужно выйти на тот уровень, когда вы можете гарантировать, что вы можете в любой момент удержать семя. И это возможно. Ну, года, но это возможно. Вот эта вся эта работа, это жесткий, очень жесткий аскетизм. Но это еще не самый пик этого аскетизма. Самый пик аскетизма, когда мы начинаем выполнять следующий как бы формат практики. Мы начинаем делать движения сексуальные, ньясы, ласки, чтобы наше сексуальное наслаждение нарастало, 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 нарастало. И вот-вот оно сейчас катится в оргазм, но мы оргазм не допускаем, останавливаемся и начинаем отходить, чтобы эрекция спала, чтобы возбуждение спало. Это тяжело мужчине, это тяжело женщине. Женщине в этом смысле тяжелее намного. Намного тяжелее. Она долго заводится, но если завелась, ей тяжело остановить. А мужчинам наоборот, в этом смысле, они быстро заводятся и быстро их можно остановить, если есть практика и опыт. В контроле мужчин, в общем-то, хотя, наверное, тоже можно посмотреть, у кого какие йоги идут лучше. И вот мы отошли, все, опять начинаются ласки, возбуждение, ньясы, мы стремимся наслаждение, вот, проявить максимальное наслаждение, проявить. Не просто, ну, чтобы эрекция была. Нет, максимально потратить энергию наслаждения. Все, что мы знаем об этом, хоть через что-либо, если что-то нас заводит, возбуждает, мы это начинаем использовать. Чтобы больше энергии проявилось. Подходим еще ближе. И опять останавливаемся, не скатываемся в оргазм и уходим. И вот так, как елочка, все ближе, 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 ближе. И вот на серединке, это называется точка йоги. Ее нужно достичь. Как бы движение, расслабление и усилие. Это соединение наслаждения и нерастраты. Вот когда мы достигаем точку йоги, вот мы вот действительно как бы в пределе достигаем того состояния, когда мы по максимуму испытываем наслаждение и совершенно ничего при этом не тратим. Энергия продолжения рода имеется в виду. А в методах хатха-йоги метод энергии – это расслабление. Метод сознания – это остановка оргазма и откат назад. Метод, напомню, что мы можем выполнять в хатха-йоге упражнения двумя методами. Расслабление приблизительно. Принимаем позу, и как получается, так и получается. Следуем за ощущениями. Хочется согнуть спинку, сгибаем спину. Хотя мы знаем, что нужно выпрямить спинку. Нет. Мы сейчас не контролируем ситуацию. Мы отпустили ее и полностью доверяем ощущениям. Захотелось такую фантазию реализовать, реализовываем такую фантазию. Захотелось вот сюда уйти, делаем сюда. Захотелось эту часть прислушаться, уделить внимание этому участку тела, уделяем этому участку тела, не отвлекаясь ни на что другое. Ну, лишь бы не нарушались в этом смысле, ну, не было никому вреда. Второй принцип тут не нарушается. Почему? Светит выше. Все, уже нельзя сказать, что здесь есть какое-то нарушение. Нет, светит выше. И есть пхава, мы можем уделить этому внимание. А там нет ничего. И в этом смысле наша задача отпустить ситуацию, исследовать за ощущениями. А в методе сознания, наоборот, мы берем контроль над ситуацией, выполняем ее с усилием, максимально как бы пытаясь без насилия приблизиться к совершенной форме поза. И точка йоги в хатха-йоге будет тот момент, когда мы сознание соединим с энергией. Когда они не будут противоречить друг другу. Когда метод... вот мы делаем методом сознания с усилием, там, тянемся, 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 а теперь... переходим в метод энергии, отпускаем усилия. Отпускаем, а тело продолжает стремиться к совершенству. Но уже без всякого усилия. Оно само как бы вдохновилось, и каждая клеточка в един согласии вместе с вами, как бы, и вы просто как наблюдаете этот момент. Очень в парной йоге он хороший, когда партнер делает за вас усилия, а вы при этом пытаетесь расслабиться. То есть вы выполняете методом энергии, а он выполняет за вас методом сознания. И тогда вот это как бы еще лучше, можно на этом сконцентрироваться. Достичь этой точки йоги. Но тоже это все очень-очень таинственная точка. Очень непросто. Но как-то можно тренироваться. Отсюда рождается целое поле для засела всех одиночных практик. Хатха-йоги, Крия-йоги. Вот, в общем-то, как можно... знаете, на санскрите это звучит как антар-майтхуна, то есть внутренний сексуальный союз. Внутренний майтхуна. Обычная хатха-йога. Соединение энергии в основании тела с макушкой, сознанием, макушкой головы. Ощущение и совершенство. Вы знаете, что, как оно должно быть, и вы все свое естество туда направляете. И многие достигают оргазма во время хатха йоги там, и так далее, и сдерживание, соответственно, этих оргазмов. Вот, то есть там целые практики, которые рождаются на одиночные практики, рождающиеся в этих йогах. Вот, и это высочайший аскетизм. И из-за этого аскетизма у нас есть еще вот как бы такое положение, это мы как бы прокаливаем свои семена, которые у нас есть. Мы их не убираем, но мы их прокаливаем как бы на огне практики, на огне аскетизма. И они из-за этого не прорастают. Как если взять семя, вот можно семена поодиночке выкорчевывать из земли, чтобы они не проросли, если вдруг дождик пройдет. Пока дождик не идет, вроде бы нет условий, чтобы они прорастали. Мы пытаемся поодиночке. Это вот как бы одна часть. Другая часть – это вот засеять благими семенами. Даже если дождик пройдет, то благие семена станут как бы сорняком для плохих семян. Они сами их выбьют и не дадут плохим семенам прорасти. А вот этот метод аскетизма, он как, или метод практики йоги, он как огнем проходится по этому земле, эти семена прокаливаются, и даже лей дождик, не лей, семя есть. Никаких благих семян в этом смысле вы не делали, вы не сеяли, а семена не прорастают. Поэтому очень важно в йоге, в триаде научиться аскетизму. Все очень в этом смысле просто. Казалось бы, звучит-то просто. На самом деле, надо эту фразу повторять каждый день непрерывно на фоне. Потому что, когда приходит момент использования, когда, как раз когда надо практиковать аскетизм, все об этом забывают, начинают писать гневные письма. Там. В данном случае есть такая байка, поговорка: аскетизм внутри, бхава снаружи. Идет какой-то процесс, вы недовольны всем, все не так, все ужасно, все плохо. Да, вероятно, прорастает что-то, вероятно, все плохо, действительно. Можно практиковать аскетизм с поднятой рукой. Что, что это такое? Вот я держу руку так, держу, держу 5 минут, 10 минут, 15 минут, все, уже отваливается. А я, нет, почему я держу, я аскетизм, набираю праны, прожигаю вот этим огнем внутренним все семена негативной кармы. Да, отлично, очень хорошо. А можно не поднимать руку, можно там прийти домой и начать. Этому не дал, этому не дал, этому не дал, а этому дал, я не знаю, что было в оригинале. Вот. Ну, в общем, все как обычно. И, это, и не вестись на это тоже аскетизм. Не затрагиваться этими переживаниями, это тоже аскетизм. Они неприятны, точно так же, как неприятно руку держать. Я не могу сказать, что руку держать неприятнее, чем выслушивать там какую-нибудь там причинную шизофрению там, своих близких, или когда ты сам впадаешь в эту причинную шизофрению. Если уж попал в эту тяжелую ситуацию, все, уже вот как бы снаружи вдохновение, бхава, радость, улыбка всем вокруг. Внутри держишь, чтобы вот эти иголки, которые хочется, козел, вот это не проявляешь, раз. Здравствуйте. А внутри, козел. Но этого никто не видит. И вот это проявление, это же надо проявить, это же эмоция. Это прана. Она хочет вырваться, но мы ей не даем. И это очень сильный аскетизм. Можно использовать его. Вместо того, чтобы стоять вот так вот с рукой 12 лет. Вы знаете, что в этих практиках там надо, как бы там есть три этапа. Первый этап – вот перетерпеть первую часть, очень тяжело. А потом пройти все-таки это время, это года. Это не очень тяжело, но нужно пройти. Там такие тончайшие соблазнения. Знаете, вроде бы оно не сложно делать, но какая-нибудь такая мысль. Ну ладно. Иногда люди ведутся, ну да ладно, и не буду. Вот. А дальше практиковать. Нет, надо вот управлять своим разумом. И это тоже на самом деле аскетизм, когда это года длится. А вторая, третья часть, это надо опустить руку. И это тяжелее, чем ее держать поднятой, то есть самым, чем первый этап. Вот. То есть здесь важно и думать, что это мазохизм. А дело не в том, чтобы преодолевать трудности, не в трудностях дело, а дело в этом внутреннем аскетизме, который при этом происходит. И он сжигает это пламя, сжигает все ненужное. И можно вот так практиковать, а можно жить жизнью, это тяжело. Прожить жизнь, да, не поле перейти, как мы говорим, там заставить себя на хатха-йогу прийти. Тяжело, да, вот аскетизм, вот сейчас я практикую, вместо того, чтобы бросать семью и там идти в Гималайи с рукой стоять. Наметил там определенные практики делать, учиться, цели достигать, вот и достигай. А когда начинаются эти игры разума, вот их и надо сдерживать. Тогда это будет прекрасный аскетизм. И в триадах вот этих вот поползновений на причинные шизофрении будет полно. Вот этих внутренних страданий, которые мы не понимаем, почему страдаем, хотя разум тут же находит причину, он, да. Потом ты заставляешь себя, я ничего не могу сейчас с ним сделать, ты начинаешь как-то анализировать ситуацию, логика помогает, если голова хоть как-то умеет логически размышлять, это что же надо уметь? Если была предыдущая благая карма логически размышлять, то вы начинаете видеть, что нет, этот человек не может быть виноватым. Он тут ни при чем. И разум говорит, не важно, он все равно виноват. Или не он, вот такой он виноват. А у вас уже нет сил и эту ситуацию логически размышлять, потому что вам плохо изнутри. Не важно, кто виноват, вам плохо. Вот нужно научиться аскетизму внутри, бхава снаружи. И чем меньше вы будете тратить силы на вот такие анализы разборов причин и следствий, чем меньше сил вы будете тратить на то, чтобы рушить все вокруг, спровоцированное этой истерикой внутренней, тем больше у вас будет сил перетерпеть это и сжить эти негативные семена. Более гармонично пережить этот вот кризис. И не просто пережить. Вы не просто вышли из этого кризиса и думаете, только, наверное, время потерял. Нет, вы не просто время потеряли. Вы столько праны набрали, вы столько вот этим огнем аскетизма прожали. Каждая обжарка этих семян, она высвобождает всю прану, которая была заложена в этих семенах. И вы лишились этого негатива, еще и прану получили максимально быстрым образом. Ну, то есть это очень классный период. Вы не просто переползли. Это хорошая победа. И теперь вот эту прану нужно, конечно, потратить, но тоже разумно. Это к тому вопросу твоему. Мы всю ночь занимались сексом без потерь, накопили прану. Это полезно. Нельзя сказать, что это не полезно. Помимо прана был еще и аскетизм, когда мы отходили от оргазма. Если это было много-много раз, это огнем мы прожигали много семян. Если мы потом скатимся в оргазм, мы просто потеряем прану. Но мы не посеем негативные семена. Чуть-чуть посеем. Какое негативное семя посеем? Того, что да ладно, хоть вот эта разлябленность, вот это. Вот такое семя мы посеем. Вот. Когда идет сознательная потеря, то есть мы, знаете, как в лаборатории прям вот все делаем и наблюдаем, это одно. Иногда это нужно. Когда мы исследуем свою сексуальность, когда мы исследуем оргазм, как он устроен, что внутри, знаете, как я позволяю вору проникнуть к дому и украсть, но я в этот момент не сплю. Я в этот момент наблюдаю и вижу, кто этот вор. Вот. И да, я лишился, может быть, своих там каких-то фишечек, волшебных шняжечек. Вот. Но зато я уже знаю, кто этот вор, и могу либо не общаться с ним. И более того, от самого факта, что я его знаю, он уже не будет приходить ко мне. Еще важно в йоге сексуального союза, это самое важное, это крии союза. Не вся эта прелюдия, а крии. Вся эта прелюдия хороша для набора энергии. Даже прелюдия, я имею в виду ньясы, спанье там, и так далее. Я не говорю о первоначальном ритуале. Ритуал есть ритуал, это вхождение в практику. Самое важное – это движение. То есть, если нет эрекции, очень часто поначалу нет эрекции. Партнеров у мужчин. Это нормально, идет чистка, глубинная чистка. Стоит практике закончиться или не закончиться, а просто измениться условия, будут зрители, будут ведущие, эрекция может возникнуть. Потому что нельзя сказать, что люди, которые практикуют вот в этот момент, что они импотенты, что их не возбуждают женщины. Нет, это дело совсем не в этом. Дело в том, что вот в этих условиях есть негативные семя зажатости, которые не позволяют пране двигаться. И нужно их честно решить. Нужно, чтобы практика двигалась, чтобы практика совершалась. Пусть она может не закончиться в этот раз. Придете во второй раз. Опять еще будете пытаться делать ньясы, и все, чуть-чуть возникла эрекция, сделали 2-3 движения, 5-10, 100-300, сколько получилось, закончилась опять эрекция, ушла, потерялась, не страшно. Такой оргазм, там даже до него и близко не дошло дело. Вот. Но вот эрекция то возникала, то исчезала, это нормально, первые какие-то там практики, это обязательно у всех без исключения случается. Это случается и у старичков, в кавычках назовем как-то, то есть у людей, которые давно практикуют, если выжаты как мир. Если много работы, много и всего, и вы попадаете на практику, вы понимаете, насколько важна практика, и поэтому даже в таких состояниях люди идут все равно на практике, чтобы помочь партнеру, чтобы еще раз... Чаще вот эта ситуация случается, Алсу. Чаще люди как раз идут, у них ничего не получается, чем у них получается, а они не идут. Это может происходить, потому что ну, выжатый как лимон, это нормально. То есть это не страшно. Но если эрекция есть, все, нужно переходить к крии, то есть к полному сексуальному контакту. И каждая крия – это вход-выход. Гингама и Йони. Каждая такая крия перетирает кучу семян негативной кармы, там, дает праны много для того, чтобы свершилось как бы, осознавание, чтобы процессы шли, чтобы йога свершилась. И нужно набирать количество крий, количество движений. Оно должно исчисляться тысячами за одну практику. Десятками, сотнями тысяч и дальше вообще. Чтобы пробудить женщину, нужно как минимум 3000 движений сделать. Если видите, вот насколько сексу гипер... Во-первых, еще раз, к триаде подходят люди уже с накопленной праной. Это йогины, это... И так у них сексуальность зашкаливает. То есть люди хотят все, что движется. Тут приходят на практику, ничего нет. Никак тебя не могут, никак не могут эти зажатости расслабиться, чтобы прана таки пошла. Представляете, что женщина, то же самое. Если и женщину тоже нужно пробудить, и это, то тоже на это нужно время. В случае крия сексуального союза, если мужчинам предписывается сразу сдерживать семя, то женщинам нужно наоборот вначале научиться достигать оргазма, гарантированного оргазма с партнером, а только после того, как она уже... У нее нет внутри напряжения, что она не получит оргазм сексуального союза. И ей переходить к тому, чтобы останавливать оргазм и не скатываться в него. Это уже вторая стадия, грубо говоря, практики. Но чтобы у женщины начались какие-то процессы, чтобы энергия пошла, чтобы пробудилась богиня внутри нее, нужно совершить как минимум 3000 движений, на это надо как бы настраиваться. Точно так же, как... Женщине нужно научиться часами делать ньясу, чтобы привести мужчину в порядок после дня, после йогической будни. Потому что вот эрекции нету, и тело сковано. Сковано, потому что пропускали колоссальное количество праны через себя, делали величайшие поступки, принимали ответственнейшие решения, и все, тело вот пришло домой, и медитация на телевизор. То есть смотрите и не видите ничего. Вот в прострации находитесь. И вот нужно вот такого человека теперь вернуть к жизни. И для этого надо делать очень грубую ньясу, плеч, бедер. Это такие самые основные места, где идут застои. Что такое застой? Это безжизненность. Вот труп коченеет. И вот так же наше тело коченеет. Если праны нету, и идет, и нужно прям пробить, разбить эти все зажатости, и прана начинает туда там течь, идти. И женщинам нужно приготовиться делать это часами. И в обратную сторону, все, эрекция получилась, теперь меняется активность, как бы переходит к мужчине, мужчина начинает делать движение, и вот тут мужчина должен уже контролировать себя и делать... Эти 3000 движений, на это могут уйти много времени. 3000, это еще раз говорю, минимум. И мотивация, с которой мы входим в йогу сексуального союза, не важна вообще. Какая бы у вас ни была мотивация, ради чего вы делаете крии, ради чего вы вовлекаетесь в практику, никого вообще не волнует. Практика по-любому состоится. Если есть ведущие, зрители, облако школы, все, можете смело расслабиться, все будет отлично. Вы думаете, мы говорим все время, должен наличие абсолюта. Какое у нас дурацкое представление об абсолюте? На уровне вот крокодилы, там мой бог крокодил, а мой бог бегемот. Вот примерно то же самое. И поэтому это не имеет никакого значения. Нужно делать крии, нужно выполнять практики. И тогда эти представления о бегемотах и крокодилах будут меняться. То, что мы считаем, что такое добро, это даже не зло, это даже не кошмар. Для того, что есть действительно добро. Поэтому наша мотивация не важна. Приходим мы в практику ради того, чтобы похудеть, делать сверхвозможности достичь, постичь высшее. При этом под высшим мы чего только не подразумеваем, обманывая сами себя. Это не важно. Важно творить крии. Когда мы делаем крии, происходит невидимая работа. Мы не видим, что в нас меняется, какие семена прожигаются, какие не прожигаются. Мы не видим, сколько праны выделяется, сколько не выделяется. Но что-то происходит. Мы не знаем, что, но что-то происходит. Наш разум начинает реагировать на то, что происходит. В меру своей точности, в меру своей богатства фантазии он начинает объяснять. О, со мной произошло вот это, со мной произошло вот то, хотя совсем другое произошло. На базе того, что там напридумывал разум, у нас меняется мотивация. Я познал, что такое высшее я познал, что такое любовь, теперь я, значит, моя мотивация такая. Нет, я теперь понял, что это что-то такое. Это все игры разума. Пусть они идут, это не важно, почему они идут. Они успокаивают нас, чтобы мы продолжили практику. Это самое главное, чтобы практика состоялась, чтобы количество крии набиралось. Но я немножко слукаю. Мотивация не важна, да важна. Потому что важна бхава, вдохновение. С какой бхавой мы входим в практику, качество этой практики зависит от этого состояния. Но практика все равно работает. Даже если у нас самое дурацкое состояние, но если у нас есть хорошее состояние, вдохновлены, мы чем-то захвачены. Эта захваченность нужна не для практики. Эта захваченность нужна нам, чтобы не думать о футболе во время практики. Эта захваченность нужна, чтобы направить наше внимание и улучшилось качество нашего выполнения. Тогда действительно качество возрастет. И последнее, что нужно сказать, это важная тема, она касается контроля рождения. Когда проводится вот в практике йоги сексуального союза или тантра йоги, но с полным сексуальным контактом, ведущие и зрители в этот момент, для них все разворачивается, как в нати йоге. Для них разворачивается театральное представление. Как совершенный муж и совершенная жена создают канал просветления, канал, который соединяет наш мир и запредельный мир, канал, по которому душа потом придет в оплодотворенную яйцеклетку и родится новая вселенная, новая жизнь. Этот канал создается. Пойдет душа, создастся яйцеклетка, это уже не важно. То есть это зависит от сценария этой нати, этого представления театрального, этой практики. Потому что есть практики как раз на зачатие, чтобы этот канал был максимально сильный. Если вы хотите там зачать ребенка, то надо по максимуму растратить энергию продолжения рода, наоборот, и по максимуму растратить энергию наслаждения. И чтобы помочь этому, тут тоже происходят самые разные как бы практики, медитации, визуализации и мантры и так далее. Но в любом случае этот канал создается, канал просветления, когда происходит сексуальный союз. Зрители и ведущие становятся свидетелями этого действия. И как и предписывает нати-йога, а у нас вот при этом прошел семинар выездной по нати-йоге, если вам это интересно, на сайте openyoga.ru в разделе нати-йоги выложены архивы записи этих семинаров, вы можете ознакомиться с тем, что это такое, какие основные принципы этой йоги. И так вот, в данном случае нам понадобится такое положение нати-йоги, что ведущие зрители должны вовлечься в нати, вовлечься в действие. Помимо того, что это вызывает некий аскетизм, чтобы не бросить все и не присоединиться к практикующим, настолько вы должны пропитаться этим действом, и аскетизм сдерживает себя, в этом смысле очень хорошо, прожигает негативные семена. Что происходит, когда мы умираем? Мы умираем, наша душа летает где-то там в тонких слоях атмосферы, и после этого перед нами происходит куча разных метаморфоз, состояний, которые описаны в йоге умирания, сейчас они нам не важны. Но вот мы переходим в состояние «вот-вот родимся», и это состояние выглядит следующим образом. Перед нами возникает пара, занимающаяся сексом. Мы захватываемся этим действом, оно нам становится очень желанным и приятным, и мы проникаем внутрь как бы этой пары, и это происходит бессознательно, практически бессознательно. По двум причинам. Первое. Мы не контролируем эти энергии, мы никогда не обращали на это внимания, и поэтому оно как-то, знаете, вот как когда люди только начинают, или просто не занимаются левой сексуальным союзом. Для них секс чем-то, ну, что-то такое, обыденное, простое. Когда же занимаются, они даже не прикасаются к телу друг друга, даже ментально занимаясь сексом друг с другом, испытывают такое колоссальное наслаждение, которое обычно люди при конкретном физическом контакте и не снилось. Ну, помимо того, что это аксиоматические как бы, положения, что тонкое наслаждение гораздо мощнее физического наслаждения, а тончайшее гораздо мощнее тонкого, но люди бывают не видят сны, люди бывают не осознают себя в снах и сновидениях. Точно так же, и это происходит все автоматически. Сны происходят автоматически, мы их не контролируем. Сны без сновидений, мы их тоже как бессознательно проходим. Так же и рождение проходит для нас в этом смысле бессознательно. Мы не контролируем эти процессы. Просто сваливаемся в первопопавшуюся пару. А первопопавшаяся пара не случайная, она наша кармическая. Зависит от того времени и места, где мы умерли. Соответственно, будет и место, где мы родимся. Но если у нас есть опыт наблюдения вот в таких практиках, ведения этих практик или созерцания этих практик, когда люди занимаются сексом, и мы не вовлекаемся в эти практики, а как бы сдерживаем. С одной стороны, мы пропитываемся полностью, а с другой стороны, не вовлекаемся в них, то у нас появляется возможность и как бы не вовлекаться в эту пару. У нас появляется время. За это время, когда мы созерцаем их сексуальный союз, мы видим, на каком уровне наслаждения находится их сексуальный союз. Как они занимаются сексом. Ну, например, приведу пример. Есть у нас порнография. В интернете ее полно. Начинаешь смотреть какой-нибудь ролик, красивая девушка, красивый мужчина. Но стоит включить звук, например, что они делают, что только не говорят вообще. Какую-то ересь вообще несут, это же бред какой-то. Это разве можно так относиться к женщине, разве можно так относиться к мужчине? Потому что есть развитость тела, тело красивое, но нету развитости ментальной, эмоциональной. Духовный. И вот так же тут. Мы видим пару, мы зажигаем, когда умерли, душа наша видит пару, занимающуюся сексом. Наша душа возбуждается, загорается, хочет проникнуть туда. Но нету времени увидеть все оттенки сексуального союза. А тут у нас появляется время, и вдруг за это время мы видим, что их секс не обогащен направленностью на богатство ментальное, эмоциональное, духовное, причинное. Очень обыденно, очень. И у нас появляется свобода, выбор. О, нет. Когда вы, вот точно так же, как с вором, когда вор узнал о том, что вы узнали, что он вор, он уже не может к вам прийти просто чисто психологически, ему стыдно становится, либо вызов. Так же и тут. Тот факт, что вы увидели приземленность в сексе, эрекция тут же пропадает. У вас тут же теряется вот эта тяга присоединиться, тяга стать, вот войти в это оплодотворенную яйцеклетку уже. Иссякает. И у вас появляется свобода. Вы можете войти, если захотите, а можете не войти. Если вы считаете, что вы хотите родиться в этой семье, чтобы стать учителем для них, например, да, пожалуйста, ходите. Либо вы можете найти себе как бы другую. Они сами собой будут возникать перед вами, а вы будете выбирать, и это называется путь дхармы. Вы убираете все, где нужно, и выбираете все максимально позитивное из того, что вы заслужили. У вас нету полной свободы рождаться где-то угодно, невзирая на вашу карму, потому что вы еще не просветлены, еще есть неведение, еще есть отсутствие контроля. Но так как есть наработка вот этими практиками, вот этого, этой мудрости, это количество времени, проведенное вот в созерцании этих практик, вырабатывает у вас просто иммунитет. У вас просто это получается. Поэтому, если вы так уж случится, и вы станете зрителями подобных практик, с одной стороны, вовлекайтесь максимально, постарайтесь ощутить всю красоту действа, все, что они испытывают, а с другой стороны, аскетично сдерживайте себя, чтобы ощутить, что вы – это вы, а не это они. Вовлекаясь, выходи. Это суть быстрых методов. Столкнуть противоположности, уравновесить неуравновешенное. Именно это и будет происходить. Это происходит во время оргазма. Когда мы... Вот оно наслаждение, вот оно, вот суть мира сейчас мне раскроется. Но я говорю себе нет. Нету никаких причин сказать нет. Ну я без причин. Нет. И стоп. И назад. Так же и тут. Не будет никаких причин, чтобы вам не вовлечься. Вас будут манить и звать, но вы нет, стоп, и как бы сидите не затронуты этим процессом, с одной стороны, но полностью его осознаете. Почему надо полностью вовлечься? Потому что здесь есть вторая опасность, наша фантазия. Мы перестаем думать о практике, мы начинаем фантазировать. Даже если она нас возбуждает, мы уходим в свои фантазии. Приятно. Точно так же и во время, если это будет происходить, у нас уменьшится эта способность контролировать свое рождение. Потому что когда мы увидим занимающуюся пару, когда умрем, мы, да, не сразу войдем в тело, но возбудившись как бы в действие, мы начнем фантазировать. И не будем внимательны и не увидим их сходства. И не сможем, соответственно, определить, в какую семью мы входим, на каком уровне духовного развития находится эта пара. Поэтому это вот как бы можно отрабатывать уже сейчас. Все. Есть ли у вас вопросы? Сколько там вопросов?
Да. Первый вопрос Ольга Чистовский задает вопрос. Если мы позитивом перекрываем негатив, мы избавляемся от неведения при этом? Если да, то за счет чего? Если нет, то как нам можно от неведения избавиться?
Позитивом перекрываем негатив, от неведения мы не избавляемся, мы просто зарабатываем позитив. От неведения мы избавляемся, когда выходим из плоскости кармы вообще. Когда отбрасываем и кнут, и пряник. Когда отбрасываем, становимся независимыми ни от позитива, ни от негатива. Что такое негатив? Это когда мы боимся потерять работу. Что такое позитив? Когда нам плевать, сколько нам заплатят, ну, на нас нельзя влиять уровнем зарплаты. Мы просто уйдем в другую работу, мы знаем себя сами. И это, нельзя сказать, что это отсутствие неведения. Это много позитивных карм. У нас прекрасная жизнь, большая зарплата, там, у нас все минуты и все знают. Вот. Но это не отсутствие негатива. Вот когда мы полностью выходим из плоскости кармы, становимся гениями и мастерами, вот тогда, да, тогда как бы неведение уходит. Да, первый вопрос.
То есть тут имелось в виду, что причина негативных поступков является неведение. Если мы не избавляемся, то мы в любой момент можем на такую же ситуацию проявить этот негатив.
Можем, да не можем. Это чтобы негатив, позитив позволяет негативу не прорасти. И у нас появляется возможность не бороться с негативом, а выходить из плоскости кармы или еще что-нибудь делать. Но мы действительно из-за отсутствия неведения не застрахованы от того, чтобы посеять новые семена негативные кармы. От этого мы не застрахованы. Ну, может, мы и не посеем. А может, и посеем. То есть еще, как бы тут бабушка Надка сказала. А вот если они уже есть, то они могут быть для нас невыносимы. И они могут сделать так, что практика не состоится. Нет времени, нет денег, чтобы прийти там, и так далее. Не пускают родные. Там все есть, но родные почему-то начинают истерековать, говорят, что ты попал в сеть, и так далее, и тому подобное. Ну, вот такая карма, да. Ее надо нейтрализовывать. Ее надо либо честно изживать, либо сеять благо.
Второй вопрос.
Да.
Какие асаны, либо другие методы, кроме ньясы йоги, помогают снять напряжение в момент отдаления от оргазма?
Банхи, пранаямы. Асаны навряд ли. Только если у вас есть глубокая ассоциативная связь с теми или иными асанами, тогда, конечно, эта асана, может быть, вам поможет. Но в основном это пранаямы. Их легче сделать, и они почти 100% работают. Это банхи, которые тоже относятся к пранаяме, то есть это замки. Мантры.
Пранаяма.
Ну, мантры, да, да, мантры хорошо, но когда речь заходит об оргазме, мы больше касаемся физических, грубых тел. В грубом произведении может быть мантра, то есть вслух произнося ее громко.
Анусвара.
Анусвара помогает. Анусвара помогает, потому что она позволяет, анусвара – это мантра имени центрального канала. А что мы делаем в пранаяме? Мы всю прану в практике, вот мы сделали кучу кри, у нас колоссальное количество энергии, оно разрывает нас все, нам надо ее направить в центральный канал. Где искать этот центральный канал? Поможет анусвара, поможет Дьяна Банха, то есть брюшной замок, поможет медитация на макушку головы.
А есть пранаям какие?
Это уже речь идет о занятиях, на занятиях мы это все обсуждаем. Детали я сейчас не хочу. Каплабхати, вот стандартный набор, который мы практикуем, три цикла каплабхати и попеременное дыхание, ну, задержка, естественно.
Ну, ты имел в виду, чтобы именно тело не болело потом?
Делайте хорошо эти капалабхати. Капалабхати – это капала, голова, череп, пхати, сияние. Все, какое там будет, что ты? Это же ясность, гармония. Все, спасибо вам за лекцию. Я, в общем, в принципе, напомнил вам, какие они. Медитация на учителей сделаем очень быстро. Выпрямляем спину, шею, голову. Еще на благо всех живых потратим всю прану, высвободившись сегодня, наработанную сегодня. Переносим внимание в центр груди. И мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем своим близким, родным, любимым. Видим, как это пожелание выходит из центра груди и распространяется по всей Вселенной. Еще раз мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем, кого мы не знаем, и всем, кто не знает нас. Видим, как это пожелание выходит из центра груди и распространяется по всей Вселенной. И третий раз мысленно произносим, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем своим врагам, явным и скрытым, всем недоброжелателям. Видим и представляем, как это пожелание выходит из центра груди, распространяется по всей Вселенной, достигает самых мрачных ее уголков, самых тяжелых для нас ситуаций и изменяет там ситуацию к лучшему. А мы тем самым развязываем узелки своей негативной кармы. Переносим внимание в область макушки головы. Видим там образы йогов и йогинь, учителей и учительниц йоги. Всех тех, кто донес до нас это древнейшее знание. Если тяжело их представить, представляем образы своих родителей, маму и папу, а также их родителей, бабушек и дедушек. И так далее, как утверждает родовая йога, среди наших предков будут учителя и учительницы йоги. Все вместе они называются облаком школы. И нам нужно установить с ними личную связь без посредников. Им от нас ничего не нужно, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но также они крайне ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы не пригласим. Принцип свободы воли священен. Приглашаем их войти в нашу жизнь, в нашу практику. Благодарим их за готовность помочь нам. Или если уже ощущаем их помощь, то благодарим за эту помощь. Опускаем подбородок в груди. Открываем глаза. Спасибо вам за лекцию.